А, первая новость от меня.
Бабки, 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 бабки. А, так они же, говорит, на хостеров в основном. Я, говорит, не читаю.
Особенно они любят, когда это закрытая комьюнити.
Всем привет. Приветствуем вас на подкасте. Сегодня с вами я, Искандер Вафин. Я продукт-менеджер Газпром Медиа. А Андрей Поддубный.
А? Я трекер в Сбербанке. Кто такой трекер, спросите вы? Трекер — это человек, который вобрал все компетенции гроус-хакера, сеньор-продукта и немного психолога. Я работаю с различными командами внутри банка и решаю их самые сложные проблемы.
Александра Кулачикова, Саш.
Привет, я Саша Кулачикова, и я занимаюсь созданием нового продукта маркетинговой аналитики в компании Semrush. А Semrush — это компания, которая работает прежде всего на зарубежных рынках. Если вам нужно работать с Гуглом, работать с какой-то оптимизацией вашего трафика, то, собственно, это сервис, который помогает это делать.
И Сергей Егоров.
Здравствуйте. Я представляю компанию Plesk, руковожу командой программ-менеджеров. Для простоты можно их называть продукт-менеджерами, потому что объяснять дольше, чем, в общем, сказать. И сам Plesk — это веб-хостинговая контрольная панель. А сейчас это уже, можно сказать, платформа за все эти годы сложилась в платформу, которая управляет веб-хостинговыми серверами и помогает людям настраивать хостинг сайтов по всему миру. Основная аудитория — это Европа и США.
Спасибо. А чем в Газпром-медиа занимаюсь, я вам не расскажу, потому что чем я занимаюсь, еще не анонсировано и находится в бете.
Это супер NDA.
Да, следите за новостями и так далее. А давайте к теме сегодняшнего подкаста. А, во-первых, мы находимся на площадке Product Camp. Спасибо большое за такую возможность. Очень здорово, всем очень все нравится. Если кому-то не нравится, кто-то скажет в прямом эфире это. Все поняли.
Или замолчит навеки.
Давайте поговорим про метрики, про продуктовую аналитику. У нас собралась довольно сейчас разношерстная подкастная команда. Разные продукты, разные должности и разные подходы. Чтобы сразу не рубить с плеча, предлагаю немножко про новости поговорить, отвлечься. Предлагаю какой формат. У меня есть одна заготовленная новость. Рассказываем, обсуждаем в сфере, в разрезе метрик. Если у кого-то есть что обсудить и добавить какие-то свои дополнительные новости, то супер. Первая новость от меня. Наш уважаемый Яндекс... Первая новость от меня. Наш уважаемый Яндекс анонсировал, точнее не анонсировал, выпустил обновление Яндекс.Навигатора, в котором нельзя отключать рекламу. В целом, отключение рекламы, по словам представителей Яндекса, была малоиспользуемой фичой. Она была глубоко запрятана в настройках, поэтому ребята решили отключить целиком для всех пользователей. У тех, у кого есть подписка, у тех, у кого нет подписки. Это реклама со звуком, это реклама на карте визуальная. Я к чему? Как вы думаете, зачем это было сделано и какие метрики изменятся? Какие упадут, какие вырастут и к чему это приведет? И что бы вы делали? Андрей?
Да, я могу, наверное, сказать. Мне кажется, здесь мы наблюдаем проблему, когда рынок становится монополизирован, и, соответственно, монополист может делать все, что угодно. Здесь, ну, то есть желание Яндекса здесь очень понятно, потому что они хотят больше монетизировать свою рекламу, поэтому ты не можешь ее пропустить, ты еще должен ее прослушать. Соответственно, ну, рекламодатель, который будет покупать эту рекламу, будет понимать, что типа их рекламу, по крайней мере, если даже не увидят, ее прослушают. То есть с точки зрения Яндекса тут все понятно. Другое дело, что типа с точки зрения пользователей. И вот я сегодня рассказывал про Lovable продукт и как раз говорил о том, что не стоит делать и на что стоит обращать внимание. Но когда ты монополист, то, соответственно, тебе в целом становится немного пофиг на мнение своих клиентов. И на самом деле, ну, я считаю, это очень, очень печально.
То есть ребята идут в unlovable продукт, пользуясь тем, что они доминируют на рынке, ну, по крайней мере, на этом рынке.
Да, да. Ну, то есть кто конкурент Яндекс.Навигатора в России, вот если вот прямо вот так взять. Ну, то есть Google Навигатор, ну, наверное, нет. Тугис, да, сейчас Тугис, типа, набирает обороты, и там он очень популярен, например, за Уралом. Но там, если мы говорим именно там, про европейскую часть, то Яндекс.Навигатор, он прям доминирует.
Окей, Саш, как ты думаешь?
Я вот только что заглянула в телефон, чтобы посмотреть, какая сейчас доля Яндекса, именно Яндекс.Карт. И понятно, что навигатор и карты — это не одно и то же. Вот получается, что каждый третий в России использует Яндекс.Карты, соответственно, остальные два используют, наверное, Google или Тугис, как мы уже поняли. Ну, а, собственно, история-то в том, что, ну, сервис достаточно давно работает, действительно, там есть монополия или хотя бы такая значимая доля, от которой можно уже плясать, и дальше мы уже видим, что нужна какая-то монетизация, ну, почему бы и нет, там, монетизация геосервисов — это один из шагов, которые Яндекс делает уже вот последние там, несколько лет.
Сергей?
Мне кажется, частично ответ на вопрос заложен в самом вопросе. Это то, что они же провели исследование, что настройка была, она была, тем не менее, спрятана. Но та, видимо, аудитория, которая пользуется навигатором, я, честно говоря, не знаю, платный ли навигатор для обычных пользователей, не водителей такси. Но для них, видимо, это, в общем, не критичная штука. То есть раз они ее не отключали, не искали в настройках и не пытались отключать. Потому что, ну, известна же история с тем же Сбербанком, который долгое время не подключался к центробанковским платежам, потому что им это было выгодно. И потом, когда они таки подключились, они точно так же эту настройку запрятали так, что найти ее было очень сложно. И сейчас, ну, я вот как обыватель, когда перевожу деньги куда-то на Сбербанка, то есть с Альфы, у меня Альфа, многие люди до сих пор не включили вот эту галочку, настройку. И поэтому при переводе ты платишь комиссию. Вот. Ну, то есть аудитория, я подозреваю, здесь решающую роль играет. То есть им, видимо, не критично. Поэтому Яндекс может себе это позволить. Ну и вот составляющая вторая — это монополизм. Ну,
либо еще есть в массе какая-либо такая боязнь того, что я тут что-то нажала, и все сломалось. И фактически вы как бы не хочется лезть в настройки.
Да, опять же, про если говорить про историю со Сбером, с приложением, то многие люди даже не подозревают о том, что такая штука есть, и так возможно.
Да, я так продавала СБП как минимум раз 10, наверное, за последние 2 месяца.
Я думаю, мы Яндекс обсуждаем. Как-то все перекатилось в Сбер.
Просто аналогия.
В защиту скажу. Ну, то есть, у нас есть выбор. Ну, то есть, мы предоставляем выбор, и ты можешь выбрать. То есть мы же ничего не убираем, мы не запрещаем это. Здесь же, как раз мне кажется, проблема в том, что Яндекс не предоставляет тебе выбора. Ну, то есть, ну, типа, я там, условно, я очень против рекламы. И там, у меня есть подписка YouTube Premium, типа, я не смотрю рекламу на YouTube. И, ну, типа, ну почему вы не дадите мне выбор, условно, там, может, за Яндекс Плюс я не буду видеть этот баннер ваш. Типа, все равно же это как. А еще одна дополнительная опция к Яндекс Плюсу, почему там, например, мне будет, ну, захотеться его подключить, например. То есть, ну, может быть, множество причин, потому что я пользуюсь, там, не знаю, Кинопоиском, еще чем-то и так далее. А у кого-то может быть причина то, что он не хочет видеть эту рекламу. И реально, может быть, он не таксист, но при этом все равно пользуется часто навигатором, и там, за там, 200 рублей в месяц он бы готов был оплатить это.
С одной стороны, да, с другой стороны, ты, видимо, попадаешь в ту критически мыслящую аудиторию, которая существенно меньше той, которая готова смотреть рекламу и за счет них получать монетизацию гораздо большую.
Яндекс, ну, конечно, будет. Мы же на Product Camp, мне кажется, тут нет критической аудитории.
Вообще мы как это, тот же Яндекс долгое время раздавал футболки «I'm not representative». Ну, то есть вот это как
раз… Я не ваша целевая
аудитория. Да, опять же, все мы и все… Новость там на ВЦРУ я видел, все вот комментаторы злостные на ВЦРУ, по сути, не являются целевой аудиторией, да не то, что целевой аудиторией, они, видимо, составляют настолько маленький процент аудитории, что отток даже этого количества пользователей ничего не сыграет по сравнению с тем, что...
Не, ну, давайте еще про VC, как бы VC там просто супер токсичное сообщество, как бы что вы там бы ни написали, вас все равно там как бы заклеймят, что это все как бы херня и так далее.
Ну, я могу еще добавить то, что реклама-то на Яндекс.Навигаторе появлялась давно, и на Яндекс.Картах тоже появлялась уже не вчера. То есть там были, например, эксперименты с геоточками, когда там Макдональдс или Бургер Кинг или что-то еще могли показать, что вот мы тут рядом, заезжай и получи свою скидку или вообще просто заезжай. Вот.
Да, интересно. Ну, мы надеемся, что наши коллеги знают, что делают, что коллеги провели эксперименты, померили все метрики, и ну, я лично надеюсь, что будет какая-то, возможно, подписочка Яндекс.Плюс-Плюс, которая отключит всю рекламу, потому что ставить, да, AdGuard и AdBlock на iOS-устройство — это такое себе.
Не, Искандер, смотри, ну, как бы, то, что метрики, они померили. Тут всегда же вопрос, ты когда как продакт, у тебя вот два демона сидят, и один такой: бабки, 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 бабки. А другой такой, типа, lovable, lovable, lovable. И ты такой думаешь, и тебе надо вот балансировать, типа, между тем, чтобы полностью убиться в бабло, и твоим продуктом может через какое-то время перестанут пользоваться или еще что-то. Ну, то есть, по крайней мере, lovable метрики у тебя упадут. Или тебе, типа, убиться там в lovable, там, тебя все обожают, но при этом ты ничего не зарабатываешь. И вот продукт же, он как раз должен балансировать где-то вот посередине, чтобы и нравиться, ну, понятно, ты всем не можешь нравиться, но при этом как бы и деньги были. Это дело, что они померили, посчитали, такие еще, наверное, посчитали, такие, так, человек запускает рекламу там в среднем столько-то раз, там, не знаю, CPA, не CPA, навряд ли у них, там, наверное, за, нет, там, cost per thousand, наверное, у них идет оплата, типа, мы можем зарабатывать на каждом человеке за месяц там столько-то раз, вот, и запустили.
Интересно.
Ничего так хорошо не растить метрики, как вернуть обратно то, что не нравилось людям. Ну, в смысле, вернуть обратно
то,
хорошо.
Что забрали, да, да.
Лавовый сделал слабый продукт, да, вернуть, естественно.
Ну и вообще вот такие, если честно, такие вот отмазы, типа, это никто не пользовался, поэтому мы убрали, как бы. Ну, чуваки, вы это уже сделали, у вас это есть. Ну, то есть это что там, потребляет тонный ресурс сервера, что ли, это кнопочка «убрать», и я не понимаю, ну, то есть зачем это убирать? Понятное дело, что они убрали это, исходя только из денежных каких-то метрик, а не то, что там типа как будто бы никто не пользуется.
Я уверен, что новое обновление уже выпилили косяк, но вот в той статье на ВЦРУ был интересный скрин настройки, другие настройки, и там были отключения рекламы. Есть настройки, другие настройки, туда заходишь, там ничего нет. То есть они выпилили просто переключалки, а сам пункт меню оставили. Поэтому если бы они осознали, и они могли бы пойти, извините, это там косяк, что-то там как-то. Ну.
И не исправлять.
И не исправлять. Я предлагаю к новостям дополнительно. Андрей, может быть, начнем с тебя. Есть ли какие-то новости, о которых ты хочешь поговорить внутри Сбера, либо внутри всей вселенной?
Ну, вообще, мне нравится то, что из новостей... Трудно сказать, я могу какую-то общую установку. Типа, мне нравится то, что в России очень сильно развит финтех, и это типа Россия номер один по финтеху и по развитию вообще вот этой индустрии. Мне нравится то, что это как бы те технологии, которые мы экспортируем за рубеж.
Ну, повесточка интересная. А Саша?
Ну, смотрите, я на самом деле пытаюсь вспомнить про тему нашего сегодняшнего разговора и, соответственно, вопрос про то, на самом деле я хотела бы поинтересоваться у коллег. Я помню, что у нас заявлена еще и история про исследования. И вот поэтому конкретно мне было бы интересно, например, то, какие возможные, там, не знаю, количественные или качественные исследования мы могли бы сделать в каких-то определенных, не знаю, регионах или добавлять что-то вроде определенных шагов в фреймворк нашего запуска. Ну, например, там, не знаю, мы хотим выпустить в определенном регионе сервис. Ну, если у нас есть Сбер, то вот у нас есть там Сбермаркет. Сбермаркет хочет выпустить в определенном регионе какой-то сервис.
Давай трансформируем этот вопрос. Вопрос в тебя. Semrush — это инструмент для маркетологов, SEO-шников, CPL, CPA-шников, правильно я говорю?
Ну, SMM-щиков.
SMM-щиков. А как вы... Ну, по сути, вы делаете метрики, но другие метрики, не продуктовые метрики.
Ну почему? Их тоже, смотря что считать, смотря насколько широко распределять эти продуктовые метрики. Например, продуктовая метрика — это доля на рынке? Точнее, доля на рынке — это продуктовая метрика, например? Да. Или это бизнес-метрика? Или как вообще вот их
конверсия, взять между собой? Конверсия — это что такое?
Вот,
Прекрасный тоже вопрос. Опять же, конверсия. В какой момент конверсия становится продуктовой и перестает быть маркетинговой, например? Вот. Опять же, какие-нибудь revenue вещи, в какой момент они перестают быть в зоне ответственности там, не знаю, маркетинга, становятся в продукте или выходят вообще за пределы этого всего?
Вот ты говоришь о метриках, ориентированных на там, разные географические, не знаю, зоны.
Потому что очень часто бывает специфика.
Вот, да, у меня есть, у меня там далекий опыт маркетинга есть, и что я знаю о Semrush, может быть, ты как-то немножко это откорректируешь. Инструментом пользуются, давайте вот так, рынок Украины, то есть рынок вот специалистов, SEO-шников, SMM-щиков Украины ориентирован на Запад, на Бурж, потому что после того, как,
это
опять же,
вполне логично.
Яндекс выпилился из Украины, как бы рынок россиян они потеряли для себя. А российский рынок в основном работает с Россией, то есть российские SEO-шники работают как бы, с российскими клиентами. Как вы работаете с разной аудиторией под разные страны? Кто вообще, ваш как бы, географический клиент? Либо вы, у вас нет такого разделения? Расскажи чуть-чуть, и это очень хорошо, мне кажется, ляжет на тему нашего подкаста.
Ну, на самом деле, на данный момент в Semrush где-то около 7 миллионов пользователей, и в основном это прежде всего англоязычная аудитория. То есть, если посмотреть, то рынок номер один — это Америка, US, и остальное — это Европа, и дальше уже идут остальные страны. Если так посмотреть на Россию, то в России Semrush даже не продается напрямую, то есть он продается через реселлера. Вот. И получается, что вот, любые там, пользователи, которые хотели бы поработать со своими со своей оптимизацией сайтов, со своим SMM, со своим ростом контент-платформы и с чем-то еще, вот, могут использовать этот сервис. А что касается того, как потенциально там, не знаю, мы используем свои собственные данные для себя. Ну, например, конкретно я в своем случае, когда исследовала потенциальный рынок для нового продукта, просто смотрела на Competitive Intelligence, на сервис, который является частью Semrush, это Semrush Trends, и смотрела, какие вообще индустрии, какой вообще трафик у сайтов в этих определенных индустриях, которые мне интересны. Мне интересны e-com, мне интересен финтех, мне интересен тех, мне интересен какое-нибудь здоровье в плане там, не знаю, подписок на фитнес или там что-то еще. Вот, соответственно, я пыталась с помощью своего же собственного сервиса оценить, какой у меня потенциально может быть охват. Вот просто вот таким вот прикладным способом. Вот. И дальше вот это вот знание я планирую использовать в плане там, оценки той же самой условной, не знаю, доли, которую я могу занять. То есть у меня есть список потенциальных клиентов и объемы, и я могу понять, вот, как, насколько быстро я расту по ним по отношению вот, к своим потенциальным конкурентам, либо просто рост месяц к месяцу, год к году там, или к чему-то еще.
То есть, можно подытожить? Типа, мы используем Semrush, чтобы прокачать Semrush, да?
Ну, почему бы и нет? У нас есть такие данные, мы сами их собираем, распространяем, почему не использовать свои
собственные? Никто не отменял, почему нет?
К тому же, как бы для меня это абсолютно бесплатно.
Это хорошо, да. Мы вот тоже пользовались Semrush. Вот, ну, интересно, да, опыт такой использования сервисов. Semrush, то есть, да, он по ключевым словам, например, понабрал, но я не знаю, там, наверное, опыта надо чуть побольше, потому что намотал он немножко другие совсем бизнесы. Не совсем релевантные, да, хотя и попали в выборку и те, которые являются прямыми конкурентами.
Сергей, есть вопрос. Угу. Он почему-то у меня записан очень агрессивно. Я пытался его смягчить, но я почитал Википедию, я посмотрел сайт, и последняя версия Плеск вышла, мажорная, вышла в 2019 году.
Угу.
При этом у вас есть обновление, у вас есть продуктовые, не знаю, команды, не команды, то есть у вас есть разработка, а почему так, и пользователям, то есть так, нужен ли пользователям функционал, либо вы достигли какого-то развития, и дальше не имеет смысла там, выпускать какие-то большие апдейты. Скажи чуть-чуть про это, мне действительно интересно.
Хорошо, вопрос абсолютно не агрессивный, абсолютно нормальный. До этого релиза мы имели релизы с годовым циклом, и за всю историю мы пробовали квартальные релизы и полугодовые. Почему так? Потому что основной канал продаж у нас — это хостинговые компании, партнеры, и у них цикл обновления своих систем деплоймент, то есть куда они включают поставку именно Плеска как продукта, вот именно переключение на новую сервер, версию релиз, который мы выпускаем, оно достаточно длинное. То есть там, ну, большинство это в среднем где-то полгода. Поэтому у нас были вот длинные релизы, и они как раз были с мажорными версиями. Но мы как раз с точки зрения наших внутренних целей в компании, чтобы выпускать изменения быстрее, гибче, с точки зрения именно каких-то решаемых задач, новых фичей, решили перейти на месячные релизы. И вот в 2019 году как раз мы решали задачу, то, как вот эту аудиторию не растянуть на мажорных релизах и тащить за собой вот за этими месячными релизами. А у нас Chief Architect даже пошутил на эту тему, что теперь, говорит, мы девопсим сотнями тысяч серверов по всему миру, то есть управляем раскаткой обновлений на них автоматически. Вот. То есть мы, по сути, сейчас выпускаем мажорные фичи точно так же, как и раньше, только мы их не агрегируем так в годовой релиз, а выпускаем раз в месяц. Ну, по сути, на самом деле, раз в полтора месяца.
То есть вы сломали просто, условно сломали нумерацию версий. Ну,
да.
Что
да,
делать, да. если вышел апдейт, который ломает там обратную совместимость? Вы его циферку не передвигаете?
Нет, мы передвигаем. И насчет обратной совместимости мы достаточно хорошо делаем исследования предварительно. То есть если мы решаем дропнуть какую-то фичу, то мы смотрим, кто использует, не попадает ли, например, использование этой фичи в одного и того же партнера, когда у него весь бизнес, по сути, попадает под угрозу. И дальше уже, если это наши прямые партнеры, то мы через sales-команду коммуницируем их, выясняем, насколько критично, почему они используют или их конечные клиенты используют. Если это ритейл, то здесь мы уже просто принимаем решение самостоятельно, исходя из объема аудитории и, скажем, специфики самого функционала, самой фичи.
А есть ли какие-нибудь нижние планки, типа, вот, не знаю, если пользуется больше 100 пользователей, то вы пока ничего не делаете?
Ну, скажем, там такой, наверное, четкой границы нет, но вопросы вызывают, если у фичи adoption в районе нескольких тысяч серверов, то есть это, скажем, больше 5-10 тысяч, тогда уже там мы так... Стараемся
вот если в процентах, смотреть. Это сколько примерно?
В процентах это получается так, 10 это что, 3% что ли? Ну, где-то около этого, да.
Ну, то есть, собственно, если 3%, то тогда...
Ну, мы неоднозначно, грубо говоря, решаем, что теперь нет. То есть мы смотрим уже детальнее просто насчет рисков того, что какие она создает на потребителя. Как-то так. Это было про то, что больше нет мажорных релизов. По сути, мы зафиксировали, и теперь у нас роллинговые релизы, то есть мы каждые полтора месяца выкатываем новый набор фичей, и всех существующих пользователей автоматически закатываем. Причем это тоже делается не за раз, то есть там первая неделя — это органический adoption, то есть те, кто как бы early adopter, они сами видят, что вышло обновление, и закатываются. Потом мы уже там по определенному циклу, там похоже очень на нормальное распределение, на самом деле гауссовое больше. И вот так, чтобы не вызывать пики в нашей саппорт-команде.
А есть ли у вас какой-нибудь, не знаю, определенный KPI на adoption? Вот нам нужно, чтобы за первую неделю 90%.
Он скорее от обратного идет. Он идет от того, чтобы не пробивать саппорт волюм, потому что у нас команда саппорта, она имеет фиксированный набор инженеров, и вот тот объем есть тикетов, которые они могут переварить за неделю.
То есть каждый запуск такой плавный, да, получается?
Да, чтобы сгладить вот эту вот линию, чтобы она не пробивала, чтобы не было авралов.
В этом смысле, с точки зрения маркетинга, это обычно всегда так, ну как же, почему же плавный запуск? Нужно же вот тут рассказать всем.
Вот
просто.
Это да, один из таких камней преткновения был у маркетинга. Теперь нет годовых релизов. А как мы теперь будем это вообще все рассказывать? Раньше мы так красивый список большой фичей выкатывали, что вот вышел новый мажорный релиз и там все такое. Рассказывайте историю. Теперь мы можем решать вот более длинный, то есть более сквозной кейс.
Теперь маркетинг пишет, как обычно, да, добавили новых, добавили старые.
Ну, маркетинг на самом деле сейчас просто, у них есть ежемесячные дайджесты, в которых они вот как раз рассказывают.
А есть, интересно, типа, кто-то читает их или нет?
Это хороший очень вопрос. Когда мы общались с нашими клиентами на конференции, то есть маркетинг в основном так немножко залип ментально на вот этом основном нашем канале сбыта, к партнерскому. И они в основном нацеливают месседж на хостеров. А я у нескольких ребят, которые прям фрилансеры, то есть пользуются Плеском, я говорю, а вы ньюслеттеры читаете? Говорю, вообще польза какая-то есть от них? Он такой один задумался, да, так, говорит, сейчас посмотрю, посмотрел в почту, говорит, а, так они же, говорит, на хостеров в основном. Я, говорит, не читаю, говорит, мне там пользы нет. Вот, поэтому в этом смысле мы их в большей степени коммуницируем, ну, в хорошем смысле достаем на фейсбучной нашей группе в комьюнити, на нашем форуме и на тематических форумах, которые вот по веб-хостингу. То есть у нас как бы есть на форуме, на нашем как бы определенный набор так вот экспертов и в фейсбучной группе тоже. То есть клево, когда, допустим, кто-то приходит из токсичных пользователей, даже делает наброс, даже не мы его заруливаем, а на наши клиенты другие, кто уже как бы достаточно лоялен к продукту.
Да, прикольно. Сила комьюнити вот это
да, работает. Да, вот оно прям.
То есть получается, что помогает. Есть какой-то вот такой вот эффект неожиданный, когда вы меняете свои вроде как технические процессы, а это в итоге аффектит на маркетинг, который…
Да. Да. И на самом деле вот на наш вот этот партнерский канал многие тоже сопротивлялись. Да, что, ну, грубо говоря, мы не успеваем за вами. Ну вот, как-то с ними тоже приходится работать.
Да, спасибо, очень интересно и необычно погружаться в сферу B2B, хостингов и прочего. Андрей, как я представляю себе твою работу? Трекер продуктовых команд. У тебя есть огромный дэшборд, где 15 тысяч продуктов раскидано, у каждого есть свои метрики. И ты такой, срочно, Антон Антонов, у него режим выгорания превысил 84%. Расскажи, пожалуйста, так ли это, в чем вообще заключается твоя работа, и как ты меришь ли ты продуктовой команды и продуктов вообще?
Все практически так, как ты описал. Ну, на самом деле, нет, конечно, у меня нет никакого дашборда, у меня нет 15 тысяч команд. Я работаю непосредственно с командами, которые ко мне приходят с запросом. То есть ко мне приходит команда и говорит, Андрей, мы там все перепробовали, не знаем, что делать, воронка больше не расширяется. И вот мы работаем над их проблемой, конкретно с командой. В параллели я могу вести там 5-7 команд. Ну, у меня есть с ними еженедельные встречи, в которых мы там идем недельными спринтами. То есть за неделю я даю какие-то задания, которые команда должна сделать, и, соответственно, они приходят через неделю и говорят мне, типа, что они сделали, что не получилось, и там, какие результаты, например, исследования они получили. Если мы говорим, там, что-то нужно пойти поисследовать. Ну, какие задания могут быть. Что там дальше по вопросу было?
Вот пришла к тебе команда. Как ты ее меришь? Как ты понимаешь, что одна команда там, занимается схожими продуктами? Этот чат, например, для мобилок, этот чат для веба. Две команды делают похожие. В чем разница между ними?
Ну, команда, когда ко мне приходит с запросом, они готовятся. То есть первая встреча – это такая диагностика команды, когда я с ними общаюсь, понимаю, как они сейчас устроены, как у них устроены процессы, то есть где у них именно затык, в чем сложность. То есть это иногда бывает сложность в том, что просто им не хватает хардов, И если, соответственно, там нужно просто теорию прокачать, то они идут, то есть я говорю, вот, чуваки, вот теория, и идите, пожалуйста, типа, подучитесь, а потом ко мне, если вот это не поможет, снова ко мне возвращайтесь. Ну, а бывают реально там какие-то сложные кейсы, когда мы там разбираемся, как команды отличаются друг от друга, ну, то есть по зрелости, то есть не все же, типа, клевые продукты. Есть чуть послабее, есть джуны, есть мидлы, и там у всех разный какой-то набор. У меня просто, типа, большая насмотренность, я, типа, решал много кейсов, поэтому, типа, мне попроще, чем им, а им немного сложнее. Как бы вот и все, типа, как я мерю свою эффективность, потому что там любой результат, то есть когда ко мне команда приходит, мы приходим, понимаем, что типа какое количество условно денег они могут или заработать, или сэкономить, и там по результату этого трекшена мы, соответственно, выводим, считаем, сколько принесло, то есть работа, например, там повысили конверсию там на 5%, например, или вот там AVR был, увеличили автоматизацию на там 4% пункта, а для Сбера 4% пункта в AVR это типа там десятки миллионов рублей.
Смотри, почему еще я спрашиваю? Вот я работаю в Газпром-медиа, в нашем подразделении не так много продуктов. Мы только еще запускаем продукт, и в нашем подразделении я, в принципе, понимаю, какой у меня уровень, какой у ребят уровень, и себя могу сопоставлять как бы между своих. Если мы идем куда-нибудь в Газпромбанк, тоже в целом похожие темы, похожие процессы, тоже я понимаю свой уровень и как мы относительно них, какую позицию имеем и так далее. А как у тебя, я предполагаю, что есть команды, не связанные друг с другом. То есть здесь мы общаемся. Например, я, если там еще там пару дней с Сашей пообщаюсь, все равно мы слишком разные, и я себя не могу сравнить. А вот как ты можешь сравнивать разных людей? Я понял, зрелость команды есть. Что есть еще там? Скорость разработки, я не знаю.
Ну, ты просто приходишь в команду, и ты начинаешь задавать им вопросы о том, как у них устроены процессы. Из того, как у них устроены процессы, ты в целом понимаешь уровень зрелости как бы команды и продукта. Ну, то есть, типа, зрелый продукт выстраивает правильные процессы, там, менее опытный продукт может там где-то ошибаться, может у него какие-то трудности с чем-то. То есть, он до конца, может, еще не выстроил все процессы как надо. И, ну, исходя из просто из общения, ну, у нас очень много продуктов, у нас при этом, не знаю, опережая твой вопрос, мы их развиваем не только вот в плане вот этого трекинга, у нас есть еще комьюнити продуктов, в котором мы выделили еще, типа, такую прям, типа, синьоров, синьоры у нас прям в закрытом сообществе, мы с ними организуем, увлекаем в какие-то митапы, они делают какие-то лекции, рассказывают, то есть вот эти синьоры, мы их прокачиваем, а они прокачивают уже там всех остальных в плане там вот этих продуктовых навыков, продуктовых компетенций. И вот, как Сергей говорил, там типа пользователи отвечают на вопрос какого-то другого пользователя. И вот у нас также комьюнити, то есть мы уже там прикладываем минимум усилий в плане именно там какого-то вот модерации или еще чего-то, потому что человек задает вопрос, потому что, ну, Сбербанк настолько большой, иногда люди задают вопросы, типа, подскажите, мне нужен, типа, владелец продукта, там, такого-то, как бы, потому что, типа, трудно тебе его найти. И комьюнити помогает, типа, отвечает само, как бы. Мы только вот теперь со стороны смотрим и вот просто вкидываем их вот эти продуктовые знания.
Можно вопрос? Смотри, Андрей, вот пришла к тебе команда на консультацию, и ты им что-то насоветовал, им не понравилось? Ну, вот бывают такие кейсы, нет? Чтобы есть у них шанс отказаться и сделать по-своему?
Ну, понятное дело, что условно, типа, до того, как мы идем в акселерацию, у нас проходит с ними несколько встреч. Ну, то есть мне надо диагностировать проблему, понять, что они, потом я предлагаю какой-то план действий примерно, и они в целом могут, типа, отказаться. Сказать, что, типа, ну, нет, мы не готовы в это вписываться, мы не готовы тратить столько, типа, времени на это и так далее. Ну, у меня таких кейсов не было, лично у меня. Вообще, как бы, мы команду не заставляем, то есть никак, все должно быть обоюдно, потому что если мы команду заставим, то она, скорее всего, не будет перформить, а это, типа, наша основная цель.
А бывает, например, такой случай, когда ты советуешь, например, ну, тут явно нужно какое-нибудь АБ-тестирование, там, или нужно провести вот несколько, там, не знаю, количественных, качественных там исследований, вот, а у команды, ну, просто нет возможности для этого, и для того, чтобы это сделать, нужно либо там
покупать, тратить какой-то бюджет, либо там еще что-то поднимать дополнительно. Вот, и фактически вот все уходят, откладывают это все в стол.
Ну, вопрос, типа, что значит нет возможности? Ну, как бы... Мы же говорим о продуктовых командах. И говорим каких-то... Типа, ты перечислил какие-то элементарные вещи, ну, то есть проведение исследований, АБ-тестов. Что значит, у команды нет возможности провести АБ-тест? Ну, типа, это, типа, основа, наверное, там, многих продуктовых команд и возможность проведения АБ-тестов, там, не знаю, проведения глубинных интервью. У них может быть не быть компетенции проводить это правильно. Тогда мы им помогаем, то есть мы даем им эту компетенцию. Также в Сбере есть прям исследовательские команды, которые помогают проводить исследования. И ну, здесь то есть, только желание от команды. Сбере от вас нужно только желание. То есть у вас есть желание, Сбер вам все даст.
Приходит, например, новый какой-либо продукт и говорит, что я хочу сделать новый продукт. А бывает ли такое, что вот он не знает, с чего начать?
Ну, не очень понятен вопрос, то есть ты пришел делать новый продукт и не знаешь, с чего начать, ну, то есть хотя бы идеи-то у тебя, наверное, есть.
Ну, бывает ли такое в Сбере, например, что есть идея, но не до конца понимаешь, откуда начать, собственно, исследование или что-то еще?
Берешь методологию и выявляешь проблематику, ну, вот делаешь хаздевы.
Какая именно методология в данном случае?
Не, в зависимости от твоей идеи, как бы, ты же... Нельзя же так прям, ну, типа, нету серебряной пули. Типа, если бы была серебряная пуля, наверное, не нужен был бы продакт, как профессия. Типа, если было все четко, понятно, как делать. Но такого же нет. И, ну, вообще в Сбере и есть специальные подразделения, которые помогают проверять именно гипотезы на ранней стадии. Ну, то есть проверить именно твою идею, то есть запустить какой-то MVP, еще что-то. Прям есть... те, которые тебе помогают. Потому что ты можешь прийти с идеей, у тебя может быть не быть команды, или она идея не подтверждена, ты идешь как бы к этим людям, у них уже есть команда, они заточены на то, чтобы типа быстро делать MVP-шечки всякие, проверять. При этом как бы у Сбера всегда есть там какая-то политика по бренду, то есть иногда какая-нибудь рискованная идея может выпускаться не под брендом Сбера. Соответственно, как бы, ну, все эти шаги ты можешь пройти. Компания тебе помогает.
Я из, опять же, как ты любишь собрать все воедино, что я понял, у тебя, а в Сбере вообще, есть комьюнити, и твоя основная цель, ну, такая метафизическая, а может быть, поправишь, максимально помочь желательно мощным командам синьоров, с синьорами и продуктами, и далее уже по цепочке вниз в комьюнити все спускается. И если мы как бы усиливаем сильных лидеров, это более эффективно, чем условно заниматься с джунами и растить их до медлов.
Ну, тут же вопрос о делегировании, как бы, типа, мне проще научить синьоров прокачать еще, чтобы они стали круче, может, прокачать их по софтам, например. И чтобы они шли, типа, шли свои команды, шли свои там трайбы и рассказывали об этом, то есть доносили культуру. То есть одна из целей нашего подразделения продуктового офиса – это распространение и популяризация продуктовой культуры в банке.
Мы в целом поговорили про комьюнити и продуктовую культуру у Андрея. Сергей рассказал, как они общаются с хостерами и как они мощно превратили баг в фичу или превратили неудобный вопрос в некую презентацию. Саша, мы не узнали о том, что вы делаете с комьюнити, и мы узнали о том, что есть много американцев, чуть-чуть бразильцев и очень мало русских. Как вы общаетесь с пользователями?
Русских в целом очень немного, на самом деле, в мире.
Про Азию.
Это уже про другой подкаст.
Ну, на самом деле, да, у Семраж есть достаточно большая, широкая аудитория, которая очень любит общаться. SEO-шники вообще очень любят общаться. Особенно они любят, когда это закрытая комьюнити, но на самом деле там куча людей. И это, если вопрос про вот какие-то вот такие вот организацию пользователей, то они
находятся где-нибудь внутри групп в Фейсбуке. Они разделены, в некоторых случаях они разделены на VIP и каких-то клиентов, которые очень хорошо идут на контакт для тестирования. И в других случаях это просто вот какая-то определенная SMM-ная активность, которая помогает еще и собирать разного рода фидбэки. В этом смысле и группы, и вот такого рода выделенные, возможно, бета-тестировщики очень хорошо работают на какой-то вот сбор ежемесячных запросов, типа вот аж чего еще не хватает в продукте, там, или выпустили какую-то новую фичу, насколько хорошо она работает. Ну, вот эта вот вся история, она хорошо прослеживается, вот, во всяком случае. Фидбэк идет моментальный. Его можно посмотреть не только на каких-то метриках, а в интерфейсе, через какой-либо сервис, в котором мы отслеживаем события, но еще и через вот чисто вот человеческую какую-то историю. Вот. Естественно, есть команда Customer Success, которая работает на поддержке, и в ее компетенции входит не только, собственно, поддержка, но еще и проведение демо достаточно активное. Вот. И, естественно, есть большая и развернутая сеть партнеров, прежде всего агентств партнеров, которые тоже, собственно, работают на то, чтобы отдавать какие-то фидбэки обратно в продукт, когда что-либо появляется, что могло бы быть интересно пользователям.
Спасибо. Хочу несколько добавить интерактива. Отложенного интерактива и попросить всех коллег уделить чуть-чуть своего времени. Я предлагаю в комментариях к этому выпуску, где бы вы ни смотрели, ВКонтакте, на Ютубе, на сайте Product Camp, задать вопросы каждому спикеру, мне, Андрею, Сергею, Саше. И я думаю, мы найдем, кому делегировать, чтобы ваши вопросы дошли к нам, и мы на них постараемся ответить. Могу предложить такую активность.
Класс. Что, ставьте 5 звезд, лайк.
Подписывайтесь на этот канал.
Да, и если вы смотрите это на ВЦРУ, пожалуйста, не смотрите.
Давайте запилим в ТикТок.
Российский.
Кусочками такими. На полфразы, главное, еще.